Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». В этом выпуске мы решили поговорить о классическом инструменте любого пиарщика – пресс-релизе. И сейчас, как часто такое бывает, кто-то считает, что пресс-релизы умерли и не работают, а кто-то продолжает нормально использовать этот инструмент в связи с медиа и стейкхолдерами. Так ли это и что происходит на самом деле? В этом выпуске подкаста буду обсуждать с вами я, маркетолог и репутационный траблшутер Михаил Вершинин, и мои коллеги, которых вы слышали в одном из выпусков про работу региональных пиар-агентств, руководитель пермского пиар-агентства «Март» и автор телеграм-канала «Пиар-отдел» Любовь Акимова.
Привет, это я.
Лидер клуба пресс-секретарей пиар-специалистов Чувашии и автор телеграм-канала «Будни пиарщика» Наталья Альгешкина.
Всем доброго дня.
И Дарья Лапшина, аккаунт-директор пиар-агентства «Комьюника», автор канала «Птички в голове».
Это я.
Ну и на всякий случай предупреждаю вас, дорогие слушатели, что этот подкаст не про успешный успех, и высказывания ведущего и его гостей могут вас расстроить или не соответствовать вашей картине мира. Но такова реальность, и мы ее так видим. В одном из выпусков подкаста «Уроки публичности» под названием «Отработка негатива и культура отмены через пресс-туры» я рассказывал про изобретение пресс-туров. Но, как оказалось, изобретатель и пресс-туров, и пресс-релизов – это один человек и один пиар-кейс из мира дикого капитализма начала 20 века. Поэтому я немного напомню вам детали. Связь с общественностью или пиар – это до сих пор молодая наука. Ей чуть больше 100 лет, хотя занимаются этим очень-очень долго, куда больше, чем 100 лет. И ее первое проявление были в виде рекламных publicity бюро, которые возникли в 1900 году, сначала в Бостоне, а потом в других городах США. И в целом американское общество стало тогда очень критически относиться к крупному бизнесу. Параллельно дешевеет бумага, и тиражи с негативом про бизнес растут, и бизнес не мог на это молча смотреть и терпеть. Корпорации начали создавать у себя пиар-отделы, которые были изначально направлены на защиту корпоративных интересов от сенсационных и сверхкритичных новостных статей того времени, и только потом уже на формирование потребительства в условиях массового производства. Первая и Вторая мировая война сильно повлияли на формирование института пиара как такового. Сначала это была пропаганда для мобилизации внутренней поддержки и демонизации врагов во время Первой мировой войны. А потом уже пиарщики стали выходить на гражданку и в частный сектор в 20-х годах. И условными отцами классического пиара считают американцев Айви Ли и Эдварда Бернейса, которые сделали нормы для американских компаний и корпораций иметь отделы по связям с общественностью. А кейс, который привел к проявлению пресс-туров и пресс-релизов как таковых, связан с Айви Ли и конспирологи, хлопайте в ладоши, с Рокфеллерами. В начале 20 века Джону Рокфеллеру принадлежали угольные шахты и Пенсильванская железная дорога. Шахтеры постоянно бастовали, а частная железная дорога не упоминала факты, когда ее поезда попадали в аварии, гибли шахтеры и члены их семей. Ну, знаете, у нас это называется хлопок. И тут Рокфеллер сделал правильную вещь. Он нанял специалистов для работы с инцидентом, а не попытался все исправить сам. Хотя, к сожалению, сейчас, через 100 лет, в России продолжают делать наоборот. Сначала сами пытаются что-то исправить, а потом говорят «у меня лапки» и нанимают специалистов по пиару или антикризисными коммуникациями, когда уже, как говорил один директор на знаменитом аудиомеме, просрали полимеры. Джон Рокфеллер нанял Айву Ли, одного из отцов классического пиара, для управления своими связями общественностью в 1906 году. Ли порекомендовал Рокфеллеру приехать на угольные шахты и поговорить с шахтерами. Рокфеллер заехал, стал выслушивать жалобы шахтеров, некоторые просьбы оплачивал из своего кармана, танцевал с их женами, вместе с ними делал барбекю, пил пиво и стал местным героем для шахтеров. А когда случилась очередная железнодорожная авария, Айви Ли изобрел пресс-релиз, который он написал от имени Пенсильванской железнодорожной компании, чтобы предоставить информацию о железнодорожной катастрофе. Он начал рассылать свою версию событий по редакциям СМИ, которым было накладно отправлять журналистов за несколько штатов в командировку. И как раз в те же дни Айви Ли придумал пресс-тур, пригласив американских журналистов осмотреть место крушения и собрать факты. Конечно, это было все включено где компания оплачивала и проезд, и проживание, и другие бонусы. И Пенсильванская железная дорога впервые получила положительное освещение в прессе, а пресс-релизы и пресс-туры стали занимать свое место в инструментах корпоративных пиарщиков. Пресс-релиз стал новым стандартом корпоративного общения, а корпорации поняли, что можно через коммуникации выстраивать отношения с медиа, а не пытаться их контролировать или подавлять. Хотя сейчас в России их просто покупают. И прошло 100 лет, а пресс-релизы так и остаются классическим инструментом пиара. Коллеги, вот вы практики, и у вас каждый день много-много коммуникаций с медиа. Какая классическая роль пресс-релиза сейчас?
Мне кажется, что с момента изобретения пресс-релиза практически ничего и не изменилось. То есть это основная задача — информировать о событии для дальнейшей публикации в СМИ. Конечно, никто не пишет пресс-релиз просто так, чтобы он где-то пролежал в столе. Но если пишет, то сильно расстраивается. Ну и вторая задача — донести позицию компании до общественности без искажения смыслов, чтобы избежать трактовок, каких-то инсинуаций и так далее. Мне так это видится.
Но, на мой взгляд, как и 100 лет назад, это некий мостик от компании к читателям, ну, через такую прослойку в виде редакции. Компания готовит сжатый и довольно-таки сухой инфоповод, отправляет его в редакцию и надеется, что те заинтересуются, сделают из него новость и напишут ее человеческим языком. Но в теории раньше это как-то так работало.
Мне кажется, единственный термин, в определении которого пиарщики последние 100 лет более или менее сходят, во мнении, это, собственно, и есть пресс-релиз. Хотя, несмотря на это, сейчас пресс-релиз — это часто попытка выжать воду из камня, когда на фоне усталости от информации компании надо найти, придумать, чем удивить искушенного потребителя. И, собственно, этот подход уже классика тоже. Мне больше всего нравится определение, что пресс-релиз — это информационное сообщение компании-бренда, которое необходимо донести до ЦА. На одном из каких-то мероприятий коллеги предложили использовать вместо слова пресс-релиз релиз, если все от него так устали, собственно, выражение информационное сообщение.
Как на пресс-релиз смотрят медиа? Их не тошнит, когда им постоянно присылают пачку вот этих пресс-релизов или информационных сообщений, а им лениво смотреть свою почту и разбирать эти письма?
Ну, мне кажется, что нет, не тошнит. То есть мы регулярно готовим и выпускаем пресс-релизы. У меня 4 специалиста. Мне кажется, не меньше 4 пресс-релизов в неделю мы готовим и отправляем. То есть, а если мы делаем пресс-релизы, значит, это кому-нибудь нужно. Но я решила не ограничиваться собственным представлением и теорией. Пошла, позвонила, встретилась с редакторами пермских СМИ, спросила у них, что, как вы на это смотрите, вот не устаете ли вы от этого. Их версия: пресс-релизы никуда не денутся. То есть это часть их работы, без них не обойтись. Как иначе рассказать о событии? Буквально цитату хочу привести. «Я смотрю на них благосклонно. Это дополнительная возможность получения информационных поводов, а грамотно написанный пресс-релиз пишущий журналист может легко зарерайтить в новость». Но пресс-релиз, то есть мы говорим не только о пишущих журналистах, но и о журналистах, которые работают на телевидении. Все мы знаем, что на телевидении у корреспондентов мало времени, мало возможностей, чтобы погрузиться глубоко в тему. Для них пресс-релиз как раз будет подспорьем. И это возможность быстро найти информацию какую-то о событиях, поднять цифры, факты. Не обязательно, то есть получается, запоминать и где-то у себя вести какую-то подборку этих данных. Можно всегда вернуться к официальной статистике компании. Например. Вот факты, которые я вытащила, да, из общения со СМИ, то есть примерно половина пресс-релизов отсеивается, потому что не подходят по тематике. Что касается региональных СМИ, что может отсеяться? Например, нет связи с регионом или очень сильная рекламная составляющая. Дальше. Про отношение к пресс-релизам. Пресс-релизы, конечно, хорошо, но бывает, что журналист следит за развитием событий, знает, какое должно произойти, там, судебный процесс, какое-то развитие получил, или УФАС там должны вынести какое-то заключение. И звонят пресс-секретарю, пиарщику, просят предоставить информацию о том, как развивается событие, и в ответ получают: мы готовим пресс-релиз и раньше ничего не скажем. Вот в данном случае журналисты, конечно, воспринимают пресс-релиз как зло. То есть они-то нацелены на эксклюзив. И ребята делились, что можем мы вообще не написать об этом событии, если оно какое-то нерезонансное. Просто потому, что вы нас заставили ждать пресс-релиз. Есть компании, которые любят ежедневно посылать пресс-релизы. Эти пресс-релизы очень однотипные. Вот от таких пресс-релизов журналисты сказали, что тоже устают, пропускают. И если там каждый день тебе отправляют какие-то сообщения, то ты можешь их просто не заметить. В чем еще, кстати, польза пресс-релизов для самих журналистов, по словам представителей медиа? Это возможность найти хороших экспертов. То есть если из раза в раз присылают тебе пресс-релиз, где эксперт дает развернутый классный комментарий, то почему бы к нему в дальнейшем не обратиться снова к этому человеку уже за какой-то эксклюзивной информацией? Здесь же можно получить контакты пресс-секретарей, пиарщиков, и чтобы в дальнейшем тоже к ним обращаться. Все эти контакты пригодятся для создания материалов собственных, эксклюзивных. В общем, вот как Наташа правильно сказала, со слов СМИ видится, что пресс-релиз — это некий мостик и не только для создания информационных сообщений.
Ой, вы знаете, я вообще несколько лет своей жизни посвятила работе в СМИ перед тем, как прийти в пиар. И скажу так. Вообще у каждого, абсолютно у каждого редактора, СОПКОРа, корреспондента будет свой взгляд на эти пресс-релизы. Кто-то вообще не приемлет того, чтобы ему писали, звонили, присылали что-то. Он предпочитает находить информацию самостоятельно. Кто-то с удовольствием вообще говорит, шлите мне все. Кто-то будет рад только эксклюзиву, вот как Люба сказала, человек, который следит за какой-то конкретной темой, и вот ему первому, если мы отдадим какой-то инфоповод, он будет рад только этому. А кто-то вообще просто в танке, ему ничего не надо, он ничего не читает, и, собственно говоря, ему пофигу, он выполняет задание редакции, и все остальное его не сильно волнует. Таких людей в СМИ, к сожалению, тоже много, поэтому какого-то универсального ответа нет, нужно, конечно, с каждым индивидуально общаться.
Ну, я вот могу сказать, что у нас есть некое разделение тех пресс-релизов, которые там, условно, журналисты готовы рассматривать и не готовы рассматривать. У нас делятся чаще всего пресс-релизы на корпоративные и продуктовые. И если с корпоративным пресс-релизом я могу спокойно прийти там к журналисту в личку, могу отправить на почту, потому что, ну, у нас база СМИ все-таки она идет даже не локальная, а федеральная. То есть у нас может быть распространение и по СМИ отраслевым, и по деловым, общественным, по всей России, плюс мы еще вдогонку можем отрабатывать регионы. Ну, как бы, если там, условно, контактных лиц 100 штук, очень сложно обойтись без массовой рассылки. Хотя все равно мы, конечно, ну, там, топовым журналистам никогда не вставляем в нескрытую копию. Прости боже. И, собственно, в чем мой месседж? Как бы сейчас проблема релизов корпоративной теме не так велика, как в продуктовом. Нам часто приходится пичить релизы продуктовной тематики про новую коллекцию с или сезонное обновление обуви. И несмотря на то, что клиент хочет, чтобы нас, значит, их разместили в РБК там, или в каком-нибудь Коммерсанте, конечно, редакции плюются и говорят, что, ну, вы маленько-то берега-то видите. И отношение у СМИ к ним, конечно, сильно скептическое, потому что, вот, очевидно, несет коммерческую информацию. Это сейчас немножко сарказм. И если по корпоративной тематике, ну, там, того же обувного ритейлера можно как-то обыграть историю про влияние на рынок и его игроков, то удобство смесителя или там условный дизайн туфель не сильно тянет на суперновость. Хотя даже с такими продуктовыми релизами мы можем нормально отрабатывать в лайфстайл каких-то глянцевых СМИ, и они берут это на бесплатной основе. Как бы с точки зрения эффективного способа, ну там, коммуникации, понятно, что мы какой-то эксклюзив питчем через там личные контакты. Заходим непосредственно к журналисту, там мессенджеры.
А вот сейчас все говорят про новый закон о тегировании рекламы и то, что он начинает влиять на пресс-релизы, потому что медийка начинает бояться пресс-релизы, потому что ФАСу очень тяжело доказать, что это пресс-релиз, новость, а не реклама. Как это вы сейчас ощущаете, вот влияние? Уже практически год у нас, да, скоро будет, как вот эти действуют нормы о тегировании. Как это повлияло на проталкивание пресс-релизов?
Ну, что сказать, на пользу это не пошло. Нам-то точно. Количество публикаций у нас сократилось. Теперь СМИ решают, интересны ли новости их аудитории с оглядкой на третье лицо. И, конечно, все перестраховываются. Руководители СМИ рассказывали, что их вызывали в ФАС с просьбой пояснить, почему та или новость опубликована без пометки о правах о рекламе. И хотя редакция сочла, что новость не является рекламной.
Ой, эта тема, конечно, вообще боль любого пиарщика. Но смотрите, вот запуск новых производств, создание каких-то прорывных технологий, анонсы мероприятий. Раньше это вообще вполне себе представляло редакционный интерес и не считалось рекламой. Скажем так, общественный интерес. При этом, с точки зрения того же федерального закона, реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В итоге что мы имеем? Неопределенный круг лиц есть, привлечение внимания к объекту есть, поддержание интереса тоже есть. А значит, любой вообще подобный релиз в соответствии с законом, ну, по сути дела, это чистая реклама. И, например, губернатор региона уже не может, по сути дела, легально сделать пост об открытии нового завода, который даст там 200, 300, 500 тысяч рабочих мест, так как это можно посчитать рекламой завода и его продукции. И проблема в том, что всю суть любого вопроса по маркировке можно свести к любимой фразе представителей УФАС. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. И вот другой позиции у этих ребят для нас с вами почему-то нет. И беда вся в том, что принимают решение о том, рекламный наш пост или пресс-релиз или нет, не юристы, не рекламные агентства, а именно те самые товарищи из УФАСа. И рассматривать они каждый случай будут индивидуально.
Но вот я немножко не соглашусь, наверное, с Наташей, потому что я не вижу, что прям есть такое резкое ограничение и резкое отказ СМИ от того, чтобы публиковать новости, ну, например, если это открытие какого-то завода и так далее и тому подобное. То есть понятно, что приходится балансировать, но в целом я вижу, ну, как бы вот как раньше СМИ не брали условно рекламную информацию, они так ее и сейчас не берут. Просто сейчас у них есть дополнительный аргумент, что типа мы не будем брать эту новость, потому что, ну, она должна регистрироваться в ОРД, она, значит, должна проходить как рекламная, и, собственно, на этом разговор заканчивается. Но, в принципе, они мне как раньше писали, типа, нет, это реклама, и мы ее не возьмем. Так и сейчас, это реклама, мы ее не возьмем. Как бы сейчас нам сложнее стало работать действительно с продуктовой темой, которая несет среднюю ценность так же, как это было раньше. То есть, если это ничего интересного для рынка не представляет, они ее как раньше не брали, так и сейчас. Ну, возьмут меньше охоты, просто типа быстрее отбрехаться ему получается и не выслушать наши уговоры. Но при этом мнение разных юристов и мнение разных изданий на один формат там, материалов вообще очень сильно разнится. Если там условно федеральные тематические издания у меня сейчас берут, то какое-нибудь региональное, вот на прошлой неделе как раз, сказали, что нет, эта реклама, нужно регистрировать. Ну как бы, ну ладно, хорошо, мы просто там не работаем с этим СМИ. Поэтому как бы сейчас, если новость важная для отрасли, редакция продолжает брать эти пресс-релизы и даже если там это условное открытие магазина. Я не увидела вот прям такой критической разницы. Но, повторяюсь, речь идет только, ну, каких-то важных новостях. Если там, грубо говоря, день открытых дверей какого-нибудь... Ну, нет, хотя даже Уралхима все равно возьмут, мне кажется. Примерно то же самое осталось. Там процентов на 20 потерялась эффективность. Как бы, ну, можно как-то попробовать договориться, но сложнее, конечно.
Ну, то есть новостной голод все равно перешагнул через влияние вот этого закона или как нового барьера.
Да.
Но отсеивает слабых. Ну, эволюция. Есть вот такие сервисы типа пресс-фида, которые позволяют лучше распространять свои смыслы, пресс-релизы или что-то еще, доносить комментарии своих спикеров. Насколько это удобно как аналогия по работе с пресс-релизами или лучше все-таки фокусироваться на составлении своей базы медиа и работать по этим контактам?
Мы рассматриваем ведь пресс-фид в двух аспектах. Все-таки мы сегодня больше говорим именно про него. То пресс-фид работает либо как площадка, где можно ответить на запросы журналистов и получить какие-то контакты журналистов впоследствии, то есть выйти на новые медиа, ответить на запросы. И глупо было бы это игнорировать, если такая возможность есть, потому что и мы, как агентство, этим регулярно пользуемся. Но пресс-фид еще играет и некую роль агентства тоже, то есть помогает компаниям, у которых нет собственных пиарщиков, нет агентства, разместиться в СМИ, получить публикации. И это тоже хороший вариант. Это когда у тебя нет еще никакого опыта, нет возможности попробовать, пощупать что-то своими руками. Пожалуйста, можно туда обращаться, пробовать и так далее. Но что отличает профессионала от новичка? Это теплые контакты, личная база, и составление этой базы, безусловно, требует усилий, времени, какой-то поддержки. Но в конце концов, даже если никогда этим не занимались, и вас это страшит, то я могу успокоить. У меня дочь учится на первом курсе связи с общественностью, и вот уже на первом курсе они учатся составлять базу и вполне успешно справляются с ними. Так что, если вы решили пойти этим путем, то стоит пробовать, и я уверена, что все получится. Я бы, конечно, рекомендовала выстраивать личные контакты, потому что пока человек составляет базу, он уже начинает знакомиться с журналистами, какие они, какие темы их интересуют, как они пишут на эти темы, какие заголовки подбирают. И это тоже очень полезно, чтобы в дальнейшем соответствовать со своими материалами, ожиданиям СМИ. Я бы еще хотела дополнить про базу контактов на СМИ, на пресс-фиде. Во-первых, ты не сможешь найти личные контакты журналиста на этом ресурсе. Надо быть честным, что сервис использует такую уловку. Под запросом журналиста стоит пометка: журналист запретил обращаться к нему напрямую. И не всегда журналисты об этом знают. То есть у нас был такой случай, когда мы написали журналисту, нашли контакты, написали и сказали, что такая пометка стоит, но тем не менее мы все-таки хотели бы с ним переговорить. И журналист был очень удивлен. Он не знал, что он выставил такой запрет. А во-вторых, пресс-фид — очень удобный ресурс, чтобы общаться с федеральными СМИ. Но там практически не представлены региональные медиа или очень-очень скупо. Но это логично, потому что журналисту редакции в регионе удобнее найти компанию и эксперта в регионе у себя под боком, как-то напрямую связаться, чем искать на большом ресурсе и фактически стрелять из пушки по воробьям. И база отраслевых СМИ там тоже очень узкая. То есть, например, мы работаем сейчас над проектом, где нам нужны отраслевые СМИ, которые работают с кино. По факту мы эти СМИ подбирали самостоятельно.
Ну, на самом деле, добавлю, да, вот дополню Любу. Если мы говорим о работе именно с регионами, то сейчас важно не столько иметь вообще базу дружественных СМИ, хотя это, безусловно, важно, просто очень сложно во всех регионах одновременно, сколько выстраивать партнерские отношения с пресс-службами. Вообще проблема в том, что каким бы наш инфоповод не был крутым, региональным СМИ он, ну, так скажем, редко бывает по-настоящему интересен. Если, конечно, вы не постоянный клиент рекламного отдела. И зачастую нужно потратить колоссальное количество сил и энергии, чтобы пробить вообще одну публикацию, которую возьмут, скорее всего, под ваши мольбы и обещания там будущего сотрудничества. Конечно, от региона к региону ситуация меняется, но в целом не особо она радужная. В то же время эти усилия можно потратить на то, чтобы понять вообще, кому из местных органов власти эта тема приносит там бенефит, договориться с пресс-сегом на коллаборацию, обогатить новость там цитатой чиновника и какой-то местной фактурой. Ну и между делом всегда можно попросить коллегу из региона о помощи в распространении, а у пресс-служб, особенно там муниципальных или министерских, как правило, и ресурсы, и возможности поболее. Да, и вообще в целом пресс-релиз получит от властей, они от бизнеса по опыту расходятся и бодрее, и веселее. А вообще пиарщикам еще очень полезно поддерживать связи с местным министерством, которое курирует работу со СМИ, и центром управления региона. Я вот, например, всегда направляю коллегам социально значимые, охватные для всего региона новости на экспертизу. Они обычно смотрят, дают какую-то свою, так скажем, оценку этому инфоповоду, ну и достойные всегда получают поддержку в подведомственных СМИ и в сетках государства. Пабликов. Полезный инструмент, пользуйтесь.
Я хочу сказать, что у нас большой пул клиентов, и понятно, что у нас, ну, есть базы по разным отраслям, по разным там направлениям в СМИ. То есть это у нас может быть ритейл, у нас может быть IT, у нас может быть промышленность и так далее и тому подобное. И как бы у нас по всем этим направлениям сформированы какие-то общие базы, а так как, ну, там, ребята работают с разными клиентами, естественно, с ними складываются теплыми отношения. Если вдруг появляется какая-то новая задача текущая, то мы идем через одно лицо, у которых уже есть какой-то коннект. Но что по поводу пресс-фида? У нас очень большой пул клиентов. Мы видим, что вот за последние 5 лет я в агентстве, я вижу, что у журналистов в том числе часто происходит ротация. Они ходят между изданиями. Они, соответственно, уходят на сторону клиентов в качестве пиарщиков. В издание приходят новые люди, которые, к сожалению, к нам с транспарантом не прибегают со словами «пишите мне, пожалуйста, новости». А жаль. И как бы пресс-фид в этом случае очень нам хорошо помогает. У нас сейчас в среднем конверсия 80% по эффективности. И эффективность это имеется в виду не просто как бы то, что они берут наши комментарии, а также еще и то, что мы знакомимся с новыми журналистами взамен тех, которые ушли. Например, если я вижу имя журналиста на пресс-фиде того же ТАСС, я могу там, ну, по текущим контактам пробить его личные какие-то контакты и написать уже в личку. И, собственно, таким образом выстроить мостик помимо пресс-фида. Как бы, то есть он несет пользу в том, что он помогает в поиске новых контактов. К сожалению, вот мне кажется, у нас сейчас другого аналога в поиске новых контактов, ну, по уровню такой силы и эффективности, как раньше, например, был Facebook. Если я в Фейсбуке заходила там в специальные вот эти группы, искала, и я, ну, там, в 9 случаях из 10 находила прямой контакт с ними, там, переписывалась в личке. Сейчас, к сожалению, я, ну, вообще почти не пользуюсь Фейсбуком. Я захожу туда раз в месяц, в лучшем случае. Поэтому пресс-фид в Телеграме пока таких аналогов чисто технически невозможно, как это раньше было на Фейсбуке. Поэтому для меня пресс-фид — это хорошая такая история. У нас один раз руководитель хотел перекрыть доступ, мы прям всем агентством отстаивали его, потому что особенно по корпоративным тематикам пресс-фид нам помогает отработать большую часть KPI. И проблема в том еще, что журы не всегда любят общаться в личку с незнакомыми людьми, и пресс-фид в этом случае отличная как бы тема для того, чтобы начать это общение. И как бы даже вот, например, есть журналисты, которые только через пресс-фид общаются в любом случае.
У меня интересный вопрос такой сразу возник. А чем мотивировал ваш коллега вышестоящий? Почему он хотел пресс-фид там в агентстве выключить? За что?
Ну вот смотрите, как бы корпоративный доступ, он, ну, стоит приличных денег на агентство. То есть это как бы, ну там, приличная сумма, честно хочу сказать. И вот, ну почему-то у него возникло ощущение, что это, ну, бессмысленный инструмент, типа, ну ищите по старинке контакты, как раньше был. Че вы там, типа, зачем вы тут на компьютере пишете? Берестяная бумага, там, грифель, все нормально. А вот, мы, конечно, были очень возмущены, но мы быстро смогли доказать, что это вообще плохая идея.
Следующий этап, видимо, отключить медиалогию или бренд-аналитикс.
Да вообще интернет.
Зачем вам это?
Зачем почта? Вот вы знаете, у нас один раз отключили сервер во всем бизнес-центре. Мы так отдохнули хорошо.
Даша, да, мне было интересно, почему у вас руководитель захотел принять такое решение. Будем честны, это все-таки дорогое удовольствие для агентства. Для регионального агентства это вообще очень дорого.
Любой бизнес пытается оптимизировать бизнес, как бы в том числе исключить какие-то траты и так далее. Это логичное решение. И, ну, естественно, например, если нет задач под конкретный сервис, ну, зачем его оплачивать? И как бы это была такая, ну, попытка понять, насколько он нужен и эффективен. Ну, как бы мы быстро объяснили, что это вообще мы просто не сможем работать, ну, половину KPI выполнять, если нам его отключат.
Олеги, а вот я думаю, те, кто слушает наш подкаст, есть много молодых пиарщиков и джуниоров, сеньоров и так далее, мидлов, и всегда интересно подслушать чужую формулу успеха. Формула хорошего пресс-релиза, как она выглядит?
Самое главное, как мне это видится, из заголовка и лида должна быть понятна суть новости. Должен быть в этом месте, в начале новости, прописан информационный повод. То есть должен быть ответ на вопрос, что произошло. Мне кажется, что это очевидно. Но когда сталкиваюсь с работой новичков, то оказывается, что нет, не всегда. И очень часто информационный повод, суть новости заталкивают в середину или даже вообще в конец. И журналист должен все очень внимательно прочитать и сделать вывод о том, что новость интересна, или там самому ее как-то переделать, переписать. Еще считается, и все пиарщики об этом говорят очень часто, что хороший пресс-релиз должен включать цитату. Вот на мой взгляд, лучше вообще без цитаты, чем ставить общие слова и фразы. Цитата — это какая-то интересная мысль, которую хочется процитировать. Через цитату можно показать, как событие повлияет на общество, как это событие связано со стратегией компании или принципами ее развития. Ну, вот мы недавно готовили пресс-релиз, сделали рыбу, отправили показать клиенту, прописали в рыбе основные тезисы цитаты, чтобы клиент либо наговорил сам, либо согласился с нами, и мы бы эту цитату дополнили. Вот, отправили. Но руководитель компании решил пойти своим путем. И нам прислали два огромных абзаца общих слов и рассуждений. Признаюсь, такое было неловко отправлять. Мы попытались поспорить, доказать свою позицию. Не удалось. Как говорится, клиент всегда прав, особенно в глазах клиента. Ну, что поделаешь, отправили. В результате у нас 50% публикаций вообще вышло без этой цитаты. То есть были другие спикеры в новости. Вот их слова были приведены, а вот конкретно эта цитата вообще исчезла. Либо были публикации, где два огромных абзаца были сведены к одному предложению. Ну, вот так бывает. Ну и что хотелось бы всегда журналистам видеть в своих материалах, в пресс-релизах, чтобы там были цифры. Мне все журналисты говорили о том, что это очень важно, и я считаю, что они абсолютно правы.
На мой взгляд, хороший пресс-релиз должен быть актуален и вообще грамотно вписываться в текущую повестку города, региона, страны. То есть тогда у него чуть больше шансов, чем обычно. Вообще согласна с Любой, он, в принципе, должен содержать в себе достойный инфоповод. Какие-то, не знаю, прорывные факты, цифры, в общем, новость, а не констатацию деятельности. Кстати, многие коллеги по цеху этим страдают. Ну и, на мой взгляд, он должен быть написан грамотным человеческим языком, чтобы, прочитав ваш пресс-релиз, человек не ощущал себя идиотом, который вообще ничего не понял. Потому что не поймут журналисты, не захотят из этого делать новость и не поймут простые читатели тоже, скорее всего. Поэтому не надо заумничать в пресс-релизах.
Ну, мне больше-то особо нечего добавить, за исключением таких чудесных моментов, что хороший пресс-релиз не должен отправляться в PDF.
Интересно. А вот есть определенный как бы пользовательский опыт. То есть вы много рассылаете пресс-релизов, у вас уже набита рука, и вы, скорее всего, знаете тайные окошки. То есть, например, кто занимается таргетингом ВК рекламы, знает, что пятница вечер, модераторы во ВКонтакте, они очень сильно расслаблены, иногда пропускают такие вещи, которые обычно не пропускают на таргет. То я думаю, с пресс-релизом тоже есть интересные хаки.
Мы не отправляем пресс-релиз в пятницу, и в дни, когда происходят какие-то крупные события, которые могут перетянуть интерес на себя. Например, приезд президента. Все новости в этот день будут посвящены ему, начиная с фотографий самолета, кортежа и заканчивая деловыми новостями, встречами, участием президента в мероприятиях. Но бывает и наоборот. Если новость не самая интересная, и главное получить публикации, а не собрать просмотры и охват, то можно использовать такую уловку — договориться на размещение новости в выходные дни. То есть в этот день новостей мало, дежурным на ленте приходится нелегко, и вот тогда есть шанс, что твоя новость все-таки попадет в ленту. Ну, такой лайфхак. И что еще мы делаем? Отправляем пресс-релизы в почту и дублируем в мессенджеры ключевым журналистам. Ну или как вариант, еще бывают случаи, когда договариваемся о размещении с одним журналистом, зная, что это подхватят другие журналисты. Но мне кажется, вот об этом вообще все знают.
Ну, как Люба правильно сказала, все зависит от конкретного пресс-релиза и его тематики. Есть действительно классные инфоповоды, с ними попроще. Есть инфоповоды так себе, но с ними тоже нужно работать. Но вообще, если выделить какие-то общие правила, то лично я отправляю пресс-релизы только в личку, никакой массовой рассылки. И чуть попозже, кстати, расскажу, почему так именно делаю. Обычно дублирую в личку Телеграма, ну, сообщение вроде такого: отправила тебе в почту потенциально интересный инфоповод, посмотри, пожалуйста, когда будет время. Если потребуется, готова ответить на любые вопросы. Для меня рассылка релиза обычно ограничена рабочим днем и временем, и, ну, на мой взгляд, выходить за него моветон. Ну, только если это не прям вот что-то суперсрочное.
Моя ж ты хорошая.
Если такое у нас изредка происходит, то я, конечно, всегда очень сильно извиняюсь перед получателем, но прошу посмотреть.
Мы как отрабатываем эксклюзив и важные новости? Мы так же, как коллеги, точечно отрабатываем в личке с близкими контактами. То есть, ну там, грубо говоря, вот есть Тайр-1, 10 изданий топовых, к которым мы ходим по очереди, предлагаю под эмбарго пресс-релиз. Как бы тот, кто возьмет, тот возьмет. Самое интересное, что действительно можешь не угадать, кто возьмет. Например, там сегодня Коммерсант говорит нет, а завтра он говорит да, а там условный РБК говорит сегодня да, а завтра нет. Либо там тоже там торгуется по поводу этого инфоповода, но как бы все равно пытается написать там то, что ему надо, особенно какой-то эксклюзивный комментарий. Но, в принципе, если он действительно хорош, можно доторговаться до нужных формулировок. А потом уже после того, как мы, например, ну там, пристроили, будем честны, и используем этот инфоповод, мы досылаем по массовой рассылке по всем СМИ. Поясню, почему. Ну, грубо говоря, конечно, часть журналистов сидит и мониторит информагентство и как бы выискивает интересные новости, которые могут быть адаптированы, но есть часть журналистов, которые сидит и все-таки периодически проверяет ящик, там, условно, Ньюс.ру, пресс-релизы, и многие журналисты, ну, там, как бы, которые работают как редакторы на каких-то отраслях, они говорят, отсылайте на ящик пресс-релиз. И они его, ну, натурально рассматривают. Как бы еще если, особенно если там какая-то небольшая редакция, там типа индекса, либо состава, либо там условного ритейла, и как бы они их смотрят, и как бы ты им потом в личку приходишь и там допушиваешь, там, Сереженька, Олечка, пожалуйста, посмотрите, ну вот там пресс-релизик там вам упал. А как бы в этом случае я вообще, ну, в целом пользуюсь вот этой схемой, что отправляешь в личку, отправляешь на общий ящик, и, собственно, ну, как бы сидишь, ждешь, да, когда на тебя посыпятся звезды в виде публикаций. Но еще как бы один момент, почему мы, соответственно, досылаем, особенно если это какой-то неудачный пресс-релиз, каждый раз всегда по-разному, конечно. Иногда ты досылаешь вот именно по той причине, что, ну, типа, они же все равно смотрят, а иногда ты досылаешь, потому что так клиент хочет. Хотя, например, если ты в РБК разместил, то, в принципе, ты можешь ничего не делать. Оно само там будет перепечатываться, само разбегаться и так далее. Но, опять-таки, много вот этих нюансов, потому что если ты ждешь, когда просто все это перепечатается, что там наперепечатывают как бы в СМИ, это просто вот, ну, как бы отдельная тема, и ты можешь потом просто закрыть глаза от этого неуправляемого перепечатывания. Поэтому все-таки, ну, там лучше досылать по СМИ пресс-релиз с официальными формулировками. Тогда, ну, больше вероятность, что выйдет то, что нужно. Поэтому вот у нас какие-то такие моменты.
Рассылая столько пресс-релизов и зная вот эти все хаки, у вас у каждого должна быть темная папочка с косяками, ошибками и факапами, потому что факапы — это вообще часть работы любого пиарщика. Когда вы работаете на проекте и нету факапов, значит, что-то идет не так.
Мне кажется, классические факапы — это когда что-то не убрали из пресс-релиза, не тот заголовок поставили. И, не знаю, у нас был случай, когда мы цифры неправильно посчитали в пресс-релизе. То есть в заголовке одни цифры, а в теле новости уже, когда там складываешь все данные, вообще не сходится. Вот, да, такое бывает. И все согласовали, и клиент согласовал. Ну, в общем, подобралась команда гуманитариев, которые не смогли сложить и что-то вычесть. Ошибки бывают ведь не только связанные с тем, что ты что-то не дописал или прописал, а бывают ошибки, которые с неправильным оформлением, в принципе, пресс-релиза. То есть отношение к пресс-релизу как к инструменту рекламы. Это не так. То есть есть новости, которые ты сразу говоришь клиенту. Это рекламная новость, ее не возьмут. В лучшем случае пойдет на сайт. Ну, на сайт самой компании. И в 90% случаев ты оказываешься прав. Но вот клиент хочет, и ты делаешь. Или еще очень частая ошибка, на мой взгляд, это когда, ну, мы настолько преданы и лояльны своей компании, что мы хотим рассказать, какая она супер крутая, уже в заголовке, забывая о том, а чего ждет аудитория от этого. То есть там, мы в заголовок выносим, компания такая-то произвела такой-то суперпродукт. И, естественно, это уже выглядит там, как реклама, даже если дальше ты расписываешь подробно, как это событие повлияет на твой город, на регион, на конкретную сферу бизнеса и так далее. Журналист, просто посмотрев на заголовок, может сказать это в топку, и твоя новость просто не разойдется, потому что ты вот ошибочно написал заголовок не так. Мне кажется, так. Ну, еще у нас была интересная история с пресс-релизом, когда мы сразу поняли, как надо новость преподнести, о проекте, в котором должен был участвовать известный режиссер. Мы сказали, давайте пойдем через вашу персону, товарищ режиссер. Сказала, нет, ну кому я интересен, не надо это делать. В общем, мы написали пресс-релиз так, как хотел клиент, и заранее расстраивались, что она будет никому не интересна, что такой пресс-релиз не выйдет, он очень проходной, но... Каким-то чудесным образом СМИ, которому мы обещали эксклюзив, вдруг самостоятельно узнала об участии режиссера в проекте. Нет нас. Мы договорились ничего не сливать, мы не сливали. И новость подали так, как мы хотели изначально. И из этого источника уже все перепечатали новость так, как мы это и предлагали сделать. Мы, конечно, в этот момент ликовали, было классно, все пошло так, как мы и срежиссировали. Но похоже, что режиссировали не только мы.
Да, согласна с Любой. У нас, конечно, тоже бывают косяки с цифрами. Это действительно очень сложная история. Сколько ее не перепроверяй, все равно что-нибудь однажды вылезет. Но вообще, на самом деле, самая частая, на мой взгляд, ошибка это в пресс-релизе — это вообще отсутствие новости. Вот я, например, по долгу службы часто просматриваю сайты муниципалитетов, различных госслужб. Так вот, например, там достаточно часто встречаю такой тип пресс-релиза, как руководитель ведомства X принял участие в совещании губернатора. Ну, то есть такое ощущение, что пиарщику поставили задачу нагенерировать инфоповоды любыми путями, и он ее выполнил. Вот так лучше не надо делать. Лучше вообще не засорять информационное пространство, чем такие вещи писать. А вот из веселых историй как раз обещала вернуться. Однажды я рассылала релиз о том, как будут работать офисы нашего банка в длинные праздники. Это наш такой классический релиз перед любыми длинными выходными. А обычно это вопрос, который всех волнует и как раз вот представляет тот самый общественный интерес. Поэтому раньше я такую информацию вообще смело просто отправляла по всей базе. Один из немногих типов пресс-релизов, просто чтобы сразу до всех единым сообщением эту инфу довести. И вот однажды в ответ от одного районного СМИ я получила счет на оплату. Я пишу, что это? Главред мне в ответ пишет вот такое длиннющее, душераздирающее письмо о том, что вот, вы все шлете и шлете свои релизы, а нам здесь кушать нечего. И вообще вот цитирую, ваш режим работы — это коммерческая информация. Я на это все посмотрела, тяжело вздохнула и с тех пор вообще окончательно отказалась от массовой рассылки по базе. От греха подальше, ставлю на проверенные массовые СМИ, которым это действительно интересно. Оттуда уже кому нужно, дальше забирают перепечатками.
И где-то умерла от голода маленькая редакция.
Да, я вот переживаю за них, думаю, может им отправить чего, продуктовую корзину.
Наташа, вот, кстати, знаешь, справедливости ради, я хочу сказать, что я однажды присутствовала на мастер-классе, который проводил редактор ТАСС для журналистов региональных медиа, не в Пермском крае. И он вот тут ошибку классическую, про которую ты сказал, писать новость, которой на самом деле не было, сотрудник такой-то компании принял участие в совещании губернатора на эту ошибку и журналистам указывал. И журналисты в тот момент, то есть губернатор провел совещание там какое-то выездное и так далее, и журналисты искренне не понимали, а почему это не новость. То есть задавали уточняющие вопросы и спрашивали, а как надо написать. Так что себя тут немножко прощаем тоже, ну, как себя. Такие новости публикуют, значит...
Все мы, девочки, не без греха, как говорится.
Да, точно.
Я помню, когда я работала, собственно, в корпоративной газете на заводе, у нас была, значит, ну, вот эти все истории с совещаниями еженедельными. Это прям, ну, классическая рубрика. Значит, что было сказано на совещании. И я все время пыталась, ну, знаете, типа там, приукрасить заголовок. А-ля там, типа, и в субботу мы на работу. Это когда была тема, что, в общем, почему-то мой руководитель был недоволен. Или там, например, генеральный директор обещал увеличить зарплату на 10%. Ну, интересная же новость. Но почему-то все равно мы выпускали с заголовком «Очное совещание». А из классических, соответственно, ошибок, я бы даже сказала, убеждений, как коллеги правильно сказали, это вот, ну, некая незамутненная убежденность маркетологов и даже пиарщиков компании, что опрос сотрудников компании там, из 100 человек, мнение посетителей сайтов, там, типа про то, что они любят вот этот... 80% пользователей маркетплейса сказали, что они им нравится пользоваться маркетплейсом. И, значит, это новость у нас, которая должна быть размещена в ведомостях. И вот это очень ценная и прям нужная статистика для федерального издания. Вот мы прям вот уверены в этом, коллеги. Как бы поэтому веселых историй у меня не очень много. У меня есть грустные, от которых там периодически вот, ну, как бы сводят очень сильно зубы. Мы пару раз, правда, отзывали пресс-релизы почти как машины. У меня вот буквально там месяц назад был отзыв машины, поэтому у меня вот такой аналог. И где у нас были некорректные цифры и неправильные названия. Как бы, причем это, ну, там было какого-то шпунтика в машине, было неправильное название, нужно срочно отозвать пресс-релиз, написать всем журналистам, чтобы они это название поменяли. А вот, ну, глаза у журналистов были очень квадратные. А один раз у нас была запланирована важная рассылка, к нам пришел третье лицо, которое делало сделку с большой компанией цифровой. И, соответственно, он приходит и говорит, вот у нас будет сотрудничество, мы хотим сделать пресс-релиз. Я говорю, а будет участвовать вот эта третья компания в этой рассылке? Он говорит, нет, вроде им сказали, что не надо. Я говорю, вы уточните. Потому что, ну, бренд известный, и как бы... Они такие, ну, хорошо, давайте созвонимся. И мы, значит, нам нужна рассылка пресс-релиза. Мы приходим, у нас там Новгородская Веча, 8 человек, 6 человек с пресс-службы, значит, этого крупного клиента. И мы начинаем обсуждать. Они такие, ну, мы сделаем рассылку. Я такая, смотрю на клиента. Я говорю, а мы тогда зачем? Он такой, ну, как зачем? Ну, я же вас позвал, давайте все-таки вы, давайте разделим. Мы договариваемся, что, значит, это крупная компания, там, пичет эксклюзив, условный топ-3, а как бы, и как только она пичет, там, через полчаса мы делаем массовую рассылку. Мы такие, ну, ладно, если у вас лишние деньги, хорошо, не жалко. А что происходит дальше? Мы, значит, договариваемся с этой пресс-службой, что она нам, ну, окей, дает отмашку, ну, там, списываемся, фиксируем в почте, там, молчат. Я, значит, там условно проходит 2 дня, я пишу утром. Коллеги, а мы можем сделать рассылку? Да, мы, говорит, вчера утром отдали в Коммерсант. Я такая, что? Я говорю, а почему вы ничего не сказали? А вот, ну, в общем, короче, все, что могло выйти, вышло. Около 100 публикаций. Как бы я прихожу к клиенту и говорю, я не понимаю, как, ну, что делать. Я говорю, ну, давайте, чтобы мы выполнили какие-то KPI, чтобы вы нам, ну, стали довольны как по-партнерски, ну, чтобы по-пацански все было. Давайте мы сделаем вам экспертную колонку. Ну, типа, напишем статью, я ее пристрою вместо, значит, рассылки пресс-релиза. Ну, собственно, мы так и поступили. Но, как говорится, отлились кошки-мышкины слезы. Потом выяснилось, что этой крупной компании не согласовала со своим топ-менеджментом этот пресс-релиз. И вообще, короче, его не надо было рассылать. В общем, всей пресс-службе было хорошо. Можно это считать веселой, наверное.
Теперь-то да.
Смотря с чьей стороны смотреть.
Ну да. Вот, поэтому, ну, вот такие дела.
В каждом выпуске подкаста я рекомендую определенные книги, которые могут помочь вам лучше разбираться в теме. Саша Карепина написала книгу «Переписка 2.0. Как решать вопросы в чатах, соцсетях и письмах». Очень интересная книга, выправляет коммуникации, особенно касательно войсов. Лилия Глазова написала классическую книгу, она сейчас очень популярная, «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникации. Как правильно мерить и в чем?» В том числе и по пресс-релизам. Ольга Каменская написала книгу «Как привлечь внимание журналистов и размещать публикации в СМИ». А Андрей Мирошниченко собрал классические советы, как написать пресс-релиз. Есть простая, маленькая, неплохая брошюра от журналиста Дениса Шевчука «Советы по работе со СМИ и общению с журналистами», где он делится болью по поводу пиарщиков. Спасибо, что дослушали этот выпуск подкаста «Уроки публичности». Мы постарались вам показать, что, несмотря на изменения коммуникации, цифровизацию, новых законов и другие всякие аспекты, которые влияют на наше бытие пиарщиков, для определенных коммуникаций и отраслей пресс-релиз остается классическим инструментом пиара. Я думаю, еще, возможно, 100 лет будет также править балом. Да, есть информационный шум, появились барьеры попадания в редакции, но в выстраивание отношений с медиа и журналистами – это непосредственная задача современного пиарщика. Начать вы можете с пресс-релизов и постепенно переходить к экспертному нетворкингу, лоббированию и обменам экспертным мнением или даже станете ньюсмейкером. Пишите хорошие пресс-релизы, слушайте правильные подкасты, делитесь нашими выпусками. Обратите внимание, у подкаста новая аватарка – это отдельная история, это была боль, потому что дизайнеры, которые рисуют аватарки, я их сменил 5 или 6 штук. И у нас есть паблики ВК-телеги, подписывайтесь тоже. Пока-пока.
Всем пока.
Пока.
Пока.